Да, да. Отец Дмитрий Котов, школа мозаики отца Дмитрия находится в городе Лобня. Ну и благодаря выставкам, благодаря потрясающим книгам, которые издает отец Дмитрий, то, что там происходит, становится достоянием человечества, потому что иначе это было бы в Лобне там очажок неистовой такой культуры мощной. А так, благодаря книгам и выставкам, мы в Москве можем к этому прикасаться, и не только в Москве. Книги вообще расходятся по всему миру. Я могу принести пару книг.
Ну, одна у меня есть. Вот в прошлом году я рассказывал, помню, что мы работаем над книгой. Когда последняя встреча была, что мы работаем над книгой Святой Герасим Иорданский на греческом и русском языке. Заказ Иорданского монастыря. Вот. И сейчас она готова. Это вот внешняя сторона, это как бы внешняя жизнь монашества. Да? Это внутренняя сторона, это внутренняя жизнь монашества. Вот такая книга. Внутренняя жизнь монашества. Сокровенная. Внешне все понятно, пустыня там, да? Ну, потом желающие могут посмотреть, тут книга, все детские рисунки здесь, одни детские рисунки, ну, сейчас несколько рисунков покажу.
Свежайшая,
да, свежайшая, потому что никто не видел.
Уже десяток, вот. Наверное, есть.
И умер лев от горя прямо на могиле старца. И летний ребенок нарисовал, вот как он умер лев на могиле старца.
Сколько лет ребенок?
5 лет.
Еще раз. Покажите, пятно красивое.
Дальше.
И... Дмитрий, вот вас хотят сфотографировать вместе, да, на фоне льва.
Еще раз.
Как ремонт другого имени.
Не надо, там еще другое будет. Там же будет другое. Сейчас искать льва надо, давайте другое.
Да, поймайте на лету.
А вот это здесь, ну вот. Вот это, конечно, вот я, здесь, смотрите сюда, внутри, она заворачивается, и внутри, здесь на греческом языке, здесь на русском, рассказывается, почему это 6-летний ребенок, почему это шедевр, почему это здорово. Я читал вам, вы знаете, да?
Да, был такой вот доклад.
Понимаете? Так, прочитаю, чтобы вы видели, что это такое, почему это так, а не иначе. Так. Дети интуитивно способны на иконное мышление, подобны древним мастерам, для которых икона являлась прообразом высочайшего богословия. Перед нами рисунок в цвете 6-летней девочки Ники. Умер старец, он какой-то летящий, поднимающийся от земли, оторвавшийся, но к небу еще безраздельно не прилепившийся. Голова его покоится на камне, как вы видите. Но это получился не только камень, но и невольный нимб. Нимб. Дальше. Фигура разделена, как разрезана, черной чертой, поясом. Неожиданное решение. На месте ног небольшое изображение Серафима. Видите, да? Он серо-голубой, а правое крыло синее. В геометрическом пространстве листа расположен прямоугольник фигуры почившего старца. Прямоугольник. Огромный прямоугольник, который в правой стороне начинает стремиться к треугольнику. Видите? Чтобы выйти из земной оболочки в другое бытие и измерение. В нижней части рисунка несколько знаков, где одно изогнутое растение, то ли куст, то ли трава, другое прямое, более развесистое. И намек на земное бытие – серо-желтый приземистый холм с вытянутой полоской желтого слева. Ну, холм вот под руками. Фигура святого Герасима массивная, как Ноев ковчег. Кажется, огромной на этом листе пространство. Знаете, у меня такое ощущение, что это... Не знаю, да. Километр.
Река.
А где, да, да, это все что угодно. Ну, а я вижу это иначе. Значит, массивное, как Ноев ковчег. Ноев ковчег был огромный, там нужно поместить было всех животных. Он строился 40 лет там, да? Угу. Такому впечатлению помогают малые размеры Серафима. Кистей рук старца, изысканных, как у цапли. Маленькие-маленькие эти руки. Маленькие вот цапли, как у цапли ножки. Вот. Маленький Серафим, и он становится огромный. Показать, хотите, что это фараон, покажите маленького раба внизу, и он станет богом. Ну, это же известно, но это ребенку не учат, он сам интуитивно это берет, потрясает это, понимаете? Я же вам не говорил так изображать, естественно. Дальше. Значит, как у цапли, столб ног и головы, печатанный подушку камня. Печатанный подушку камня. Только этот ковчег не построен, как у Ноя, а как бы выдолблен из огромного древнего дерева со своими буграми и неровностями. Вот у меня полное ощущение, посмотрите, силуэт какой. Он не идеально же неровный, понимаете? Он же действительно с буграми и неровностями. Действительно, огромное дерево, знаете, такие дерева, деревья есть в Америке. Вот такие огромные-огромные, он, так сказать, вот километровые толщина. Ну, я образно говорю, понятно, да? Потому что это смотришь, как 2 километра. Вот я смотрю. Это действительно новый ковчег. Спасение, ковчег спасения. Дальше. Уже сама композиция, найденный выразительный силуэт, несут в себе невероятную значительность. И вся фигура настолько богата оттенками тона и цвета, что представляет целый мир внутренней жизни почившего, наполненной чем? Бдениями, молитвами, прозрениями, непрестанным богообщением и сопричастностью миру духовному. Эти пронзительные серо-голубые стрелы, только намекают на присутствие складок, они более говорят о постоянной молитве, то есть о том, чем была наполнена жизнь старца. Теперь эти молитвы материализовались в полохи, потому что жизнь и смерть святого Герасима принадлежала и принадлежит только Господу. Все. Только Господу. Ну вот, понимаете, раньше эти иконы делали монахи. И вот это вот, вот они, так сказать, сейчас пишут иконы, у меня сам зять, у меня там главный, когда пишет лавры, ну после, конечно, там руководитель у него, Солдатов, известный такой человек, вот, который патриарх лично уже, так сказать, он ему отправляет там в Европу, там, чтобы курировал там все эти объекты. Так вот, и как их учат? Их учат примитивно, как правильно рисовать, дают кисточку, и заставляют копировать какие-то образцы, понимаете? А раньше чем занимались? Богословием. Древние иконы не все богословием, они монахами писались, они мирскими людьми. И они, каждый прочитывается, как, что такое эта икона, знаете, что такое? Это богословие в красках, вот что такое икона. Вот что такое икона. И здесь это богословие есть у ребенка. Но оно интуитивное. Он берет это, я же ему не говорил, он берет сердцем, берет, знаете, понравилось одному, отец Дмитрий сказал, что еще душа детская не остыла от рая, говорит. Не остыла от рая. И мне самому это понравилось, потому что он услышал, мне сказал, а я, так сказать, думаю, иногда скажешь лучше, чем напишешь, понимаете? Вот. Я стыл от рая, поэтому это богословие интуитивное, но оно глубочайшее, оно монументальнейшее. Вот эта работа просто потрясенная, просто потрясенная. Да это и видно, художники, я думаю, это видят и понимают. Вот. Дальше. Ну, потом желающие посмотрят эту книгу, желающие, пожалуйста. Там много таких удивительных вещей, просто много таких, ну, красивейших, можно сказать. Они и такие могут быть и вот такие, вот на эти вот. Ночь такая, восточная, ночь такая, да, сочная. Да. Могут быть еще и такие. О, смотрите, вот это я очень люблю, эту работу. Вот старец читает в горах, а там, эти, там монахи, так сказать, это, монахи там стоят, слушают. Это потрясающе, смотрите, пространство какое, да? Да, а вот может быть и такое. Вот, когда преподобный уединялся, к нему прилетали птицы. Смотрите, какая красота. Птицы. Так, может быть и такое. Вот он молится. Молится. Так что, а камни как облака, облака как камни. Все. Вот так? О! Вот так лев несется по пустыне. Здорово?
Видно, да?
Ну,
тепло.
Нет, надо каждому.
Нет, надо каждому.
Ладно. Смотри, какой восток сочный. Ну и так далее, понимаете? Вот так. Ну, да. Значит, это все дети сделали.
Почти сарьян.
Вот. И...
Ну, сарьян надо еще поработать немножко.
Так, вы знаете что? Я вам сейчас скажу, что почему есть сарьян? Сарьян это сарьян, а дети это дети. Да. У них генетическая память настолько глубокая, понимаете, что они могут даже копнуть то, что сарьян не копнул. Вот что сарьян? Сарьян это свое копнул, да, я ничего не говорю, это великий художник, и не было бы сарьяна, как сказал Тевасян, не было бы как бы и Армении, или армян, не было бы и нашей культуры бы не было. Вот как он сказал об сарьяне. Я понимаю. Хорошо. Это. Вот молитва. Вот мы говорим о молитве, вот перед вами молитва. Смотрите, какая молитвенная, какой молитвенный цвет. Они это густой молитвенный цвет. Смотрите, какой он насыщенный. Смотрите, как они молятся. Это ощущение молитвы. Вот перед вами ощущение молитвы. Вот, мы без молитвы ни шагу не сделаем. Почему? Потому что вот еще последнюю работу покажу. Смотрите, батюшке моему духовнику понравился, он сам художник. Знаете, здорово.
Более того, отец Дмитрий вообще сплавляет
настоящий. Ну вот, потом посмотрите еще раз, желающие посмотрите. Дальше. Что я хочу сказать? Дело в том, что говорят, мой настоятель говорил, что самая лучшая проповедь у него получается, когда он говорит о своих проблемах. И я хотел бы здесь переключиться, вот, воспитание детей, вот начали мы, да, я хочу сказать, механику, какое-то открытие сделано, свое личное открытие, я хочу с ним поделиться, только все. Значит, открытие вот что. Скажу откровенно, я всю жизнь, с тех пор, как вошел в церковь, пытался бороться со своей гордыней и тщеславием. Вообще творческие люди, художники, артисты – это самый тяжелый контингент для священников. И я это вполне понимаю. Достаточно посмотреть в зеркало своей души. Ну, вот нежданно Господь помог. Тут боролся, а Господь помог. Я увидел, что дети, благодаря своим дарам, накопленных в их генетической памяти, способны на великие открытия. Им только нужно помочь создать почву, на которой может расцвести их бесценный дар, заложенный Господом. От педагога нужно совсем немного. Дать ту меру свободы, когда дети кладут камень или смальту, мы мозаикой занимаемся, поэтому я говорю камень, ну или цвет, какая разница, или смальту, без внутреннего страха и барьера, не боясь сделать неправильно и независимо от того, что они изображают, лик человека или яблоко, все равно что. Главное, чтобы была свобода, это была. И они меру свободы эту дать, мы обязаны дать. Они черпают эти интуитивные знания из кладовых своей души, не осознавая этого. И в этом есть убедительность и мощь до тех пор, пока они не осознают, что вышли на уровень подлинного искусства, или настоящего искусства, одним словом, пока не почувствовали себя, знаете, художником. Так вот, для понимания этого явления привожу параллельный пример. Художница украинская Ганна Собачка, известная художница, пока не стала очень известной в художественном мире своими вышиванными рушниками, она вот создавала свои произведения. Когда осознала себя большим художником, стала писать справжние картины. Понимаете? И после этого уже не смогла создавать свои декоративные райские сады. Ну вот так вот. Человек поверил, что он великий художник. Перестал подключать свое сердце к источнику вечному, который в генах все заложено. И все, и стала писать что-то другое, что-то не то, что-то не то. А пока она ее никто не знал, она шедевры такие создавала. Я специально еще посмотрел вчера. Это, вот дальше. Так, все, да. Так вот, дальше. Значит, наших детей тоже нельзя допускать до этого осознания, что это высоко, чтобы они не потеряли свою непосредственность. Оттянуть время, чтобы ребенок устоялся и успел получить духовную прививку. Что это творит не он, а через него творит сам Господь. Марина Цветаева, будучи уже взрослой поэтессой, очень была благодарна своей маме за то, что она на ее детские поэтические удачи отвечала: «Да это же ангел-хранитель твой помогает, поблагодари его». В этом тоже заключается искусство руководителя, педагога. А теперь я свой опыт расскажу. Батюшка мне не разрешал делать никаких выставок. И говорит, вы в своей норке сидите и делайте свое дело тихо, чтобы никто вас не знал. Вот так он благословлял. И мы этим занимались около 20 лет. Вот. Несколько лет назад начал потихоньку, разрешал мне книгу написать. Вот. Потом, значит, «Мозаика жизни». Я в «Апарадоне» уже 28 передач сделал по этой книге. Ну, дальше. Потом, значит, он разрешил выставки выставлять. И в этом году у нас вот 5, это была уже у нас 4, четвертая, да? Выставка, да. А раньше вообще не разрешал выставляться. Вот. А сейчас он запретил. Мы хотели здесь выставиться, а он запретил. Говорит, нет, хватит. И потом говорит, я, говорит, боюсь, что вот эти выставки, я боюсь, и чтобы это, ну, тщеславие, чтобы то, что, чем мы боролись, чтобы опять не напоролись. Вот, и у тебя, и у меня, и у детей. А я говорю, батюшка, дорогой, я говорю, открытие такое сделал, понимаете? Я сделал действительно открытие. Вы знаете, какое? Это самое, мы сделали мозаику огромную сейчас, ну, 9 метров где-то, да. Вот, и мозаику делали, и я... удивительные вещи. Они такое сделали, вытащили такую какую-то первичность, о которой я не ожидал. Я смотрел и сам удивлялся. Я не учу их кладки, Понимаешь? Не учу их класть, я не говорю, как надо класть. Я не учу их это самое, цвету, чтобы какой цвет брать. Я не учу их композиции. Это все рождается из больших работ, которые они делают, как бы, вот как этот мальчик, эта девочка, вот это здесь. Угу. Понимаете? Просто рождается. Наше дело педагога уметь увидеть это. Увидеть, систематизировать. А вы скажете, вот многие фигуры сделаны, потом они все это фигуры превращаются в такие, в целый ансамбль такой, понимаете? Это фрагмент из большой мозаики. А там этих фрагментов, 5 фрагментов таких больших. Это ждущие. Мы в том году сделали воинов, человек 50 воинов стоит огромный, 2-метровый, между прочим. И в середине Александр Невский мать болится. А теперь ну, сказать, как же, вот мужчин сделали, а женщин не сделали. Был такой резонанс большой, когда были работы выставлены перед лаврой. Помните?
Да.
Перед лаврой. Ниночка помнит. Это было потрясающе. У меня было полное ощущение, что вышли наши эти предки из вечности, потому что столько образы были типичные, индивидуальные, и у каждого своя кладка. И своя кладка, и свое. Вот здесь можно посмотреть. Здесь кладка одна, здесь совсем другая. Понимаете? Здесь тип один, здесь совсем другой. И мы, знаете, вот общую композицию там сделали 2 девочки. А знаете, что мы делали? Вот лики мы нигде не рисовали. Мы рисовали яйцо. И каждый делал свой лик. Ну, потрясающе.
Ну,
понимаете? Потрясающе. Силуэт есть, а там яйцо. И ну, все. И делай, что хочешь. Свой объект делай. И они вытаскивали вот то, что они вытащили. Вы знаете, я был под... я смотрел и немел. Я понял, что я просто земля. Я умолился до этого. Я понял, что искусство педагога умоляться и создавать почву для того, чтобы этот цветок прекрасный вырос. Для того, чтобы он вырос, процвел в своей индивидуальности, неповторимой, которую Господь заложил ему. Вот в чем наша задача педагога, а не то, значит, которое мы множим свои, ну, свое мышление. И знаете, вот я прихожу на выставку, а это у Мыльника учился, это у Кибрика учился, это учился у Моисеенко. Все видно, у этого Глазунова все видно. Ну, профессионалы все понимают, у кого что. А у нас, ну, единственное достоинство, которое сказала, кстати, Нина Кибрик заметила, она говорит, такое ощущение, то у вас там 30-40 педагогов, ни один рисунок не повторяется. Возьмите, это Ранопольский Владимир, это, везде стили разные, нигде одинакового нет. Вот, можно Ранопольского Владимира можете открыть там любой странице, ничего не повторяется. То есть наше дело педагога не загубить ребенка, те дары, не прокустово ложе, не вогнать его. Поэтому я против художественной школы, простите меня, я буду. Я сам закончил художественную школу, художественную учебу, рассказал этот самый, мне здорово сказал Шакуни, с которым мы подружились. Он сказал, я закончил с отличием художественную школу, закончил с отличием Кировское училище, я закончил с отличием академию, а сейчас мне 65 лет, я хочу разучиться, у меня не получается. Вот это, понимаете? Вот, надо какой-то другой подход иметь. Вот мы нашли этот подход свой, у каждого свой, у педагога, конечно, такой свой, любой живой педагог найдет свой ход. 48 лет я с детьми занимаюсь, вот ход какой. Что? Вот на есть тема, да, они рисуют много, больших размеров. Мы, кстати, мы можем рисовать от миниатюры до огромных стенок. Пожалуйста, мне сказала матушка Иеракеида, я вам дам деньги на вашу книгу, если мои дети будут участвовать. Мы за 4,5 дня расписали спортзал. Потрясающе. Дети, которые первый раз кисть в руки держали в жизни, в конце на 4-й день писали по стенке, вы понимаете? Оказывается, у детей все есть, не надо их учить. Они тебя учить, они меня учат. Вы понимаете? Нет. Почему? Потому что у меня ведь свои штампы в голове. Но я же тоже учился в художественном училище. Я тоже занимался современной живописью. У меня свои представления об искусстве есть. Если я говорю контур, я понимаю, как бы я контур это сделал, как бы я нарисовал. Но я этого не делаю, я не беру руку и не делаю. Почему? Мне говорят, отец Дмитрий, это как большое там собрание. Ну, скажите честно, вы там немножко там подмазываете. Там, я говорю, нет, я сейчас скажу, и вы поверите. Я пробовал, у меня получается хуже, чем у детей. Поэтому я не делаю. Я не хочу уродовать то, что он делает. Понимаете? Вот будешь контур, 20 человек делают контур совершенно все по-своему. Это потрясающе. И свой цвет, и свой нажим, и своя толщина. Все, понимаете? А иногда тем цветом, который цветом, то есть и контуром не назовешь. А он работает. Вы понимаете? Вот здесь, как здесь. Сейчас я покажу. Вот, пожалуйста, девочка нарисовала. Это же она нарисовала, это же не я. Смотри сюда. Вот. Я голубое. За фигуры. Здесь нигде нет. А я эта девочка нарисовала. И мы это взяли. Вот видите, впереди, это голубое. Как бы это оно, продолжение, вот здесь, это земля. земля как река текущая, да? И эта река вошла сюда, кто? Нина сказала, что это она думала, что это Богоматерь. Понимаете? Потрясающе. Ну, а вот смотрите, кладка какая. Я смотрю на эту кладку и смотрю. Господи, у них, смотрите. Извините. Ну, все мы знаем, кто учился. Учился, знает. Чтобы выучить, чтобы знать анатомию, надо выучить, чтобы быть художником, остаться. А потом ее забыть. Все это знают. Вот. И что вы думаете? Я смотрю. Вот здесь кладка, я вижу, здесь костяк она чувствует. Интуитивно, я же не учу костяком, мы не рисуем эти самые скелеты, понимаете? Оказывается, интуитивно, и это способно в кладке это почувствовать, здесь костяк. Вот я потрясен этим, понимаете, вот здесь. Здесь совсем другая кладка. Видите, видно, нет? Вот так видно там, понимаете? Типы разные. И вот не прикасаюсь даже пальчиком, понимаете? Я просто стою и млею. И вот то есть, так надо увлечь так ребенка, чтобы он захотел, чтобы он не боялся, чтобы он был смелый. Любой цвет, что он пойдет, все годится. Потому что у одного кладка ребенка одна, а у другого другая. Один любит, предпочитает, видит в этом цвете этот образ, а другой видит другой, совершенно другой цвет, понимаете? И на сталкивании вот этих всех получается такое богатое разнообразие. Ну, посмотрите, здесь все разные, и лики разные, и кладки разные. Ну,
друг другу не мешают,
главное. Нет, не мешают. Ну, и желающие, может, я выберу.
Отец Дмитрий, вопрос. Вам вопрос.
Да.
Где взять 50, а лучше 100 тысяч млеющих Дмитриев?
Вопрос. Вы знаете что? Я вам сейчас скажу. Педагог. Кто такой педагог? Педагог это первое. Я говорю, 48 лет, это все-таки не 50 лет, а не 15. Первое. Второе. У меня был очень хороший педагог. Просто гениальный. Можно рассказывать, он бесконечно. Вот. Во-вторых, это в-третьих. У меня духовник меня так в ежовых рукавицах так держит, понимаете, что я ему безмерно благодарен. Если бы вот я сам распустился, как я хочу, ничего бы этого не было, понимаете? А когда ты выдержал все до конца, вот эти все благословения, а ну-ка, много лет, там сколько лет, десятилетий, понимаете, он не разрешал мне вообще даже нигде не выставляться, ничего.
Показывать
даже, представляете? Вот. Ну вот так вот, и это сработало. Понимаете, сработало. Теперь я ему очень благодарен и подвижу смысл в этом.
Вот смотрите,
да, и закалка.
Вот смотрите, просто два слова как бы вот в это щемящее. У нас было несколько вузов, которые готовили профессионалов. Сроганов, Харьков, Свердловск, Питер, значит, там как бы 2-3. И система художественно-графических факультетов, которые обеспечивали вот этот вот план. Этого тоже было недостаточно. Примерно в школу искусств, куда когда-то пошла моя Оль, дочь, которой это потом очень помогло. Конкурс был 10 человек на одно место, но это еще примерно только один человек из 100, которые должны были бы учиться. У нас нет художественного ликбеза. Значит, в самой школе худо-бедно как-то вот эти, значит, учителя рисования, которые получали образование и были распределяемы по разным, так сказать, регионам, значит, они это делали. Но когда 90-е годы пришли, все рухнуло. Почему? Потому что потребовалось изменить, как бы появились новые потребности. В открытии специальности дизайн, художественное проектирование костюма. Значит, в лучшем случае народное художественное творчество в начале 90-х, это Мугуйки занимался этим и так далее. И все худграфы стали переименовываться в факультеты искусств, факультеты дизайна и, там, и так далее. И то, что делали Шорохов в свое время, значит, Евгений Васильевич, в общем, вот это плеяды, Игнатьев, который выстраивал художественно-графическую подготовку учителей, все это во мгновение ока, в течение нескольких лет. Трансформировалась, значит, потребность-то была, потому что 5 там вузов ведущих, готовящих профессионалов, конечно, это мало. Среда требует нового молитвенного состояния, опять из нашей темы. Но специалистов нет. И сегодня мы имеем следующее. Огромную массу, значит, огромную армию плохо подготовленных специалистов в области предметного дизайна, в области графического дизайна и так далее. Полностью практически отсутствует подготовка учителей для школ, они не нужны сейчас. Сейчас же ЕГЭ, 2-3 предмета, значит, в 10-11 классе надо это самое, а все остальное. Мы просели, значит, с начала 90-х годов, ну как бы даже не в прошлый век, и даже, наверное, не в позапрошлый, и вообще, наверное, не просели, потому что позапрошлый век хотя бы там было другое мышление, так сказать. То есть народная культура давала полноту понимание вот этого предметного мира, а плюс еще, когда крестьянин стоял 1000 лет, скажем, в храме, он так или иначе был, а мы, у нас дети в храм не ходят. Они, значит, в храм не ходят, они икон не видят. Учитель их в школе не учит и далее. И что у нас, что мы имеем? Неизвестно что. Мы ничего не имеем. То есть практически получается, мы выкопали себе огромную яму, уже туда, так сказать, упало огромное количество людей, потому что вот эта примитивная эстетическая потребность следовать моде, вот таким силуэтом, вот таким губам, вот такому, значит, такой груди, еще чего-нибудь и так далее, это ведь все следствие отсутствия вот, как бы представлений о должном. И о самодостаточности человека, который в советское время хотя бы худо-бедно, но было сформировано. Через Пушкина, через Толстого, через Лермонтова, через Гоголя было сформировано. Плохо, не до конца там и так далее, но было. Сегодня мы этого даже не имеем. Смотрите, какая штука. Мы пришли в гигантский, значит, вот этот план нового технологического, как бы информационного, как бы, пространства, а в него натолкано вот это вот в интернет, так сказать, столько вообще такого непотребства. Значит, и этот цинизм, он, вернее так, эта неученость превращается в цинизм, и цинизм разрушает. Конечно, это может быть этап. Может быть, это надо тоже пережить.
Владимир Алексеевич, да. Видите, можно на минуточку? Да. Я как бы не закончил, я понял, что не закончил. Я думаю, чем мы занимаемся? У каждого ребенка и у нас с вами голубой заложил 100%. Мы используем 3-4%, ученые все об этом говорят. Мы взрываем шкатулку. Эту, понимаете, мы открываем эти генетические возможности ребенка, и они начинают работать помимо учителя уже. Только создайте это условие для ребенка, чтобы он захотел открыть эту шкатулку. Помогите ему в этом. Понимаете, не говорите ему, как это делать. Не говорите правильно, как поставить руки, как это не фортепиано учить, понимаете, там другая школа. Понимаете? Вот. И это первое. Второе, я хочу сказать, что я когда батюшка сказал, а он говорит, я пятую выставку не делаем, вот, потому что вот я боюсь там сделать, и все, хватит. А он говорит, батюшка, теперь ты меня послушай. Я ему рассказал, говорю, вот я когда начали монументально эти панно делать, понимаете, я просто понял, что я здесь вообще, так сказать, никто, я вообще здесь никто. Я к себе, я понял, что я вообще в этом не участник. Это участники его предки, его, так сказать, багаж, который он накопил за века, понимаете. И он начинает работать, только я ему, вот открыл эту дверцу, а он выплескивает. Я просто онемел. И он когда послушал, говорит, я умолкаю, батюшка, он более образованный человек, я в жизни не видел, честно говоря. Он сам художник, между прочим, понимаете, Мухинку закончил, 50 лет у престола. Любимая чада Иоанна Крестьянкина. Вот. Философ, вообще потрясающая личность. Вот. И, значит, он говорит, он это говорит, какой-то, он, как же он сказал, Ленин, Гаусс, я не помню, какой-то есть педагог музыки, он говорит, даже там Пастернак, что ли, тоже его там, как бы его любимую там женщину или жену там увел, неважно. Важно то, что он взял, я просто, как, что сказал батюшка, я повторяю, вспоминаю. И он говорит, все, дал себе ученикам, растворился в них. И вот он уже как бы умолился, и они так выросли, как мастера. Вот как он усумел, говорит, ты то же самое делаешь, и все, и больше все, понимаете? Ну вот так. То есть он наконец-то перестал за меня бояться, что ли. А я, мне Господь помог увидеть, что я ничтожество. Ну вот все.
А выставку-то разрешит делать потом, попозже?
Не знаю. Попозже. Он сказал, в Пушкиногорье, чтобы я ехал и делал выставку.
Ну то понятно, то хорошо.
Василенко или
как-то? Мы сообща попросим.
Да? Не, ну это вряд ли попросят.
Ну ладно, это дело времени.
Это дело времени. Сейчас не надо, вам надо передышку.
Да, я, наверное, все-таки 4 выставки подряд, да, нелегко.
Это очень тяжело, тем более ворочаются гигантские вещи. Это Дмитрий сам таскает. А где? А там по 6 человек носят.
6,5 часов до Осташкова мне ехать. Понимаете, найти машину, погрузить все это, найти рабочих, это же сумасшедшие деньги,
это
простите.
Это тяжелейшая операция, поэтому то, что нам хотелось, чтобы это здесь было воплощено, только за счет того, что, во-первых, мы любим друг друга.
Ну да, мы на этом и стоим.
А главное, что тут есть пространство храмовое, и при этом оно не храмовое, а природа, как бы вот кусок стены необходимой длины 17
метров.
Ниночка,
я думаю, что все будет так взагалить.
Да, постепенно оттает снег, там лед. Вот, и все получится. Сейчас я хотела перед следующим выступлением сказать, что задумано мной было как не совсем трапеза, а мы задумано было скромное, очень совершенно символическое поминание отца Всеволода, нашего любимого настоятеля, который вот мы вчера его провожали, отец Всеволод Чаплин. Я испекла вот эти маленькие блины, потому что вчера у нас на поминках был, у нас за столом сидел священник, он сказал, поминать надо блинами. Я вот это четко выполнила. Вот эти блины я пущу сейчас по рядам, и все, пожалуйста, их берите. Вот, и, но к ним вот я даю тарелочки, сейчас я буду туда класть сметану и свое путимское варенье, сваренное на костре.